ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 ॐ नमो भगवते
Шримад Бхагаватам, песнь первая, глава 11, возвращение Господа Кришны в Двараку, текст 23. Сваям ча гуру бхир випрайх, садарайх стхава, садарайх стхавирайр
апи,
Ашир бхир юджья манонъяр, Ванди бхишча вишатпурам, Сваям чо гуру бхир випрайх, Садарайх стхавирайр апи, Ашир бхир юджья манонъяр, Ванди бхишча вишатпурам, Сваям ча гуру бхир випрайх, Садарайх стхавирайр апи, Ашир бхир юджья манонъяр, Ванди бхишча вишатпурам. Мададжи, кто-нибудь хочет? Сваям, сам, ча, также, гуру бхи, старшими родственниками, випраи, брахманами, садарайх, с их женами, стхавирайх, немощные, апи, также, ашербхих, благословениями, юджьямана, прославляемый, аньяи, другими, вандибхих, почитателями, ча, и, авишат, вошел, пурам, город. Перевод. А затем Господь, сопровождаемый пожилыми родственниками, немощными брахманами и их женами, вступил в город, и все они благословляли его и воспевали его славу. Остальные также славили Господа. Комментарий Шрилы Прабхупады. Брахманы никогда не заботились о том, чтобы сделать сбережения на будущее, когда придет время удалиться от дел. Когда они старели и становились немощными, они обычно приходили на собрание царей и просто восхваляли их славные деяния. Так что и сами брахманы, и их жены получали все необходимое для жизни. Такие брахманы не были, так сказать, царскими льстецами, потому что цари действительно славились своими делами, а брахманы своими возвышенными речами еще больше воодушевляли их на праведные дела. Господь Шри Кришна достоин всяческих похвал, и молившиеся брахманы и все те, кто возносил хвалу Господу, сами удостаивались славы. Ом гьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитамина бутале сваям рупа кадама хьям дадати сва падантикам ванча калпата рубешча крипа симхупья эвача Патитанам павани пью, вайшнави пью, намо намага. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда. Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намо Вишну Падая, Кришна Приштхая, Бутылища, Мати Бхакти, Веданта, Свами, Нити, Намине. Намасте, Сарасвати, Деви, Гауравани, Прачарине, Нирвишеша, Шуньявади, Пашчати, Адеша, Тарине. Сваям ча гуру бхирви прайх садарайх стхавирайрапи ашир бхир юджьямано ньяйр ванди бхиш ча вишатпурам. Затем Господь, сопровождаемый пожилыми родственниками, немощными брахманами и их женами, вступил в город, и все они благословляли его и воспевали его славу. Остальные также славили Господа. Глава возвращения Господа Кришны в Двараку. В этом стихе несколько интересных моментов, связанных с культурой, как мы говорим регулярно, культура – это философия на практике, это вещи не оторванные. Если посмотреть на современный мир, современная философия, современная культура, они могут не особенно даже и пересекаться. Вот. Но мы здесь говорим о такой целостности системы, где культура – это воплощенная на практике философия. Итак, что здесь интересно? Интересно то, что слово «гурубхих» Прабхупада переводит старшими родственниками, то есть старшие родственники. Мы думаем, что это немножко странный перевод, потому что в нашем сознании гуру ассоциируется с какой-то такой достаточно узкой, может быть, в каком-то смысле даже элитной группой. Вот, в то время как в ведическом обществе это достаточно была широкая группа, потому что понимание, что у каждого должен быть учитель, оно было совершенно ясно. Вот, за учителем не нужно было ехать за 3-9 земель там, или куда-то еще, три дня в год с ним встречаться, гуру всегда был рядом. Это говорит о том, что понятие гуру, оно не было институциализировано. Долго репетировал это слово. Даже не уверен, что правильно его произнес. То есть смысл в том, что учителя – это естественная категория людей, которые в обществе присутствуют. И здесь мы видим, что старшие родственники, они все автоматически были гуру. Вот, то есть понимание людей, кто такой учитель, в былые времена в ведическом обществе было несколько иным, чем сейчас. То есть сейчас мы очень, так сказать, на узкую группу проецируем это понятие. Вот, и, скорее всего, это не совсем правильно, потому что стандарт – это все-таки то, что установлено культурой. Вот. Итак, все старшие, они, естественно, считались учителями. При условии определенного качества, соответственно. То есть не просто старшинство, оно не делает человека а учителем, само собой. Вот. Имеется в виду, что человек в этой философии, в культуре живет, и когда он уже обретает достаточный возраст, естественно, становится мудрым человеком, неважно, кто он там, в каком он там, так сказать, положении, саньяси, не саньяси, просто, так сказать, старшие женщины, старшие, там все эти бабушки, матери, то есть они все тоже являются учителями, особенно, так сказать, для женской части населения, то есть обычно там девочек воспитывали матери, их бабушки, то есть для них им тоже нужен учитель, кто будет их учителем? Вот, то есть поскольку в ведическом обществе разделение пополам было достаточно строго в этом плане, вот, то, значит, тут соответствующий тот вопрос, который мы решаем, может женщина должны быть, Дикшагуру не может, голову сломали. Да? То есть в ведическом обществе этот вопрос он не стоял вообще, его просто не было. Вот. Просто потому, что были естественные учителя в обществе, вот эти вот старшие, да, и они обучали. Поэтому, если, скажем, немножко вот элемент какой-то искусственности появляется, то по поводу этой искусственности куча всяких разных сложностей. Если все естественно, философия и культура покрывают все общество, тогда... В обществе, естественно, появляется группа старших, которые, обладающих качествами, которые, естественно, являются учителями для какой-то вот своей, какой-то своей категории людей, потому что все нуждаются в определенном руководстве, в определенной мудрости. Другой момент интересный – это то, что значит, про брахманов написано «немощные брахманы и их жены». Ну, имеется в виду старые уже люди. И нигде... Ни в стихе, ни в комментарии не говорится о социальных программах типа пенсионного фонда, пенсии и так далее. Не было. Видите? То есть, допустим, сейчас вот общество бьется, да, повышать пенсионный возраст, не повышать. Вот. Некоторые, они, так сказать, в погоне за этим, они не доживут до него, что они стали старше, и возраст стал, и не так вот все это. Вот. И общество воспринято это как проблему. Да? А здесь мы читаем, нет такой проблемы. Почему нет? Потому что другой абсолютно механизм взаимодействия. То есть сейчас почему возникают многие проблемы? Потому что нет отношений. То есть население увеличивается, а отношения между людьми ухудшаются. И поэтому общество растет, общество одиночек. Людей не связанных, соседи не здороваются друг с другом, не знают даже, как друг друга там зовут и так далее. Вот, дети только подросли, все, я уже не могу, у меня своя комната, потом еще там своя квартира, там все, я уезжаю. То есть идет такое вот разрушение общества, потому что наука отношений, она сейчас отсутствует как таковая. Вот. Люди нужны друг другу, типа там денег дай, вот это вот как бы такого типа отношения, да. Если ты мне деньги платишь, вот поддерживаешь меня, тогда когда какие-то отношения возможны. Этого нет, но на чем отношения-то строятся, да? А в нашу эпоху отношения, они фактически эквивалентны товарно-денежным отношениям. То есть артха, экономика, она настолько глубоко, так сказать, проникла во все, что про дхарму все забыли. То есть вот только артха, она определяет, деньги есть, денег нет. Поэтому все эти разговоры про там какие-то пенсионный возраст, то есть все социальная защита, это скрытые формы разговора о деньгах, об артхе. Да? Вот. И мы знаем, что все проблемы в сфере артхи, они возникают только тогда, когда начинаются проблемы в сфере дхармы. А дхарма это как раз форма отношений. Дхарма это отношения. Итак, мы видим, что интересный такой способ у брахманов был. Пожилые люди, пенсии нет. Понятное дело, пенсионного фонда тоже нет, про пенсионный возраст никто не беспокоится, тема отсутствует в социуме такая. Как же решается проблема, которая соответствует возрасту? Она решается необычным образом. То есть, поскольку, так сказать, люди не думали, что вот, скажем так, карьера или финансы – это главное в жизни, они всегда думали, что главное – это отношения. Вот, поэтому, как правило, семьи были многодетными, люди не боялись, так сказать, они, ну, как сказать, там, искусственное все эти вот там, ну, как это, вернее, планирование семьи, то, что сейчас называется таким завуалированным термином, да, вот, а эта идея, она тоже отсутствовала. Почему она отсутствовала? Потому что сейчас люди, почему они думают? Они говорят, ой, жизнь сложная, детей плодить, бедноту плодить, зачем это каждому образование дать, там, ой, не надо все это не надо, да. То есть отношения это не важно, главное это карьера, главное это деньги, вот вся эта вот артха-кама, и чтобы никто не лез в мою жизнь, то есть мое чувство наслаждения это мое, то есть артха-кама, вот эти вот две темы. Здесь мы имеем дело с культурой другого типа, абсолютно другого типа, где дхарма лежит в основе всего, дхарма основывается на правильных отношениях, в первую очередь с Богом, а теперь с другими живыми существами, как представителями Бога. То есть живые существа не рассматриваются как нечто отдельное от Бога. Вот это называется общество, обладающее божественным сознанием, где главное отношение это с Богом, а все остальные это тоже с Богом, но через других живых существ, исполняя долг по отношению к ним. Итак, тут интересная идея дается, что... Значит, немощные брахманы, ну, понятно, там дети у них какие-то могли поддерживать что-то еще. Вот в том случае, если там детей не было или там какие-то другие обстоятельства, вот как брахманы решали свои вопросы. Приходили, оказывается, на какую-то там ассамблею или собрание этих вот царей, причем под царями имеется в виду не то, что у нас. У нас царь, там, Николай II, да, император. Здесь царями, здесь фактически, что такое ведический царь? Вот любой, не знаю, там мэр Артема или чего угодно, это царь, понимаете? То есть кшатрии — это цари, их много. То есть у нас с царем, царь — это некая исключительная персона вообще, император на троне сидящий, как это цари. Ну, по одному царю в стране, так мы думаем, да, больше не надо, да? Когда говорится цари, то есть любой вот руководитель чего-то там, какого-нибудь небольшого округа, там района, это царь, понимаете? Это царь называется. То есть совсем другое понимание вообще, кто такой царь. Другое дело император. Это уже царь всех царей, как Юдхиштхир, это понятное дело. Но в каждом каком-то там городке или там в каждом какой-то области, край, царь, это царь. Не нужно думать, что это вот император. Это вот все наши вот эти вот уже сформированные комплексы восприятия. Понимаете? Итак, эти самые брахманы приходили на эти собрания царей. То есть по-нашему сказали царьков. Да? Двигаются царей. Да. Царей. И что они делали? Занимались, как нам кажется, совершенно постыдным делом. Они прославляли их деяния. Фу, какой подхалимаш вообще, да? То есть мы же в Кали-Югу, особенно, сказать, люди, которые еще выросли там в советские времена, я же помню все эти славы КПСС, там все это на каждом углу, все это слава, слава, слава. Вот. И все это было настолько мерзко, это такая омерзительная слава была. То есть вот все это прославлять казалось, ну вверх вообще лицемерие, да? Это вот лицемерие такое тотальное правило общества. Вот. И люди, которые вот выросли вот в этом, где слава равна под халимаш, прославление это равно под халимаш, да? Когда они слушают это, что? Ой, брахманы этих вот коррупционеров, несчастных, мерзких царьков прославляли и за это получали деньги. Да лучше умереть вообще, чем вот таким вот заниматься. Да? И Прабхупада очень четко в комментарии комментирует все эти вещи. Он говорит, они не занимали, они не были подхалимами. Да? Потому что цари были совсем другими людьми. То есть они действительно совершали достойные дела. И поэтому брахманы абсолютно, так сказать, с полной искренностью вдохновляли их на это дальнейшее и так далее. То есть они фактически подтверждали, что власть действует правильно. А что еще нужно власти, настоящей власти, кроме одобрения брахманов, которые на один шаг ближе к Богу, чем цари? То есть совсем другая связка, абсолютно другой тип отношений. Просто потому, что в общественном сознании вершиной всего является Бог. Сразу же все меняется внутри самой системы. Система полностью меняет свое содержание только из-за одного действия, когда мы понимаем, что наверху стоит Бог. Все остальные его проводники. Уберите его, и полностью структура будет другой. То есть то, что современное общество, все это вот гниль, которая регулярно проходит через определенные кризисы, в лучшем случае реформы, в худшем случае революции, все это переворачивается. Вот и все, понимаете? Стоит добавить один элемент, и все. Как вот в рецептах пишут, там просто добавь воды, так просто, да? Просто добавьте Кришну, и все. Мгновенно все изменится. Но это должно быть в массовом сознании, понимаете? Вот, и сразу же все становится другим. Содержание жизни совсем другим становится. Итак, цари, сознающие Бога, брахманы, сознающие Бога, вот, они в других ролях совершенно оказываются, да? Вот, и уже роль государства, она не первична, она вторична. Ну, конечно, кому-то может обидно, вот, но все вторично в этом мире, потому что материальный мир, он вторичен. Есть первичная реальность, духовная реальность, есть духовная энергия, которой поддерживается материальный мир. Поэтому все, кто, так сказать, подвязается в материальном плане, нравится им или не нравится, они по определению все вторичны. Вот. И когда мы принимаем первичную реальность, духовный мир Бога, все, люди, даже занимающие самое высокое положение здесь, у них нет абсолютно никакого повода возгордиться. Потому что даже занимая самое высокое положение, они понимают, мы живем во вторичной реальности. Мы цари, царьки вторичной реальности, которая питается высшей духовной реальностью. Понимаете? Это некоторая горькая пилюля для нашего ложного эго, но в конце концов пробуждение к реальности должно наступить. То есть люди понимают, что все, так сказать, в этом мире сильные мира сего, они сильные только потому, что эту силу им кто-то дал. Если они следуют дхарме, они получают некоторую силу определенную. Даже демоны получают силу, в конце концов, тоже от Бога, да, следует там, если почитать этих всех вот великие демоны, да, Хираньякша, там, Хираньякашипу, Раван, да, откуда у них сила была? Через процесс, аскеза, они все аскезы совершали, они знали веды, они совершали аскезы, вот, а так они накопили силу определенную, иначе никак. Вот даже демоны, они понимают, что сила, она берет от какого-то высшего источника, поэтому они по отношению к этому высшему источнику, как бы они ни называли, там, Шива, Брахма и так далее, вот, они все понимают, что сила приходит сверху, защита приходит сверху. Вот, и поэтому они обладали таким большим могуществом. Итак, дальше смотрим, какие тут интересные идеи. То есть брахманы не были подхалимами, они были честными людьми, и поэтому они совершенно искренне прославляли этих царей. Брахманы — это особая такая категория, которая не появляется в этом мире просто по рождению. Если бы брахманам можно было родиться, зачем бы существовали самскары? То есть вчера буквально слушал лекцию про Прабхупаду, он говорит, по рождению, говорит, все шудры. Даже ребенок, родившийся брахманом, он шудра. Если не сделали самскары, то есть он не прошел через культурное очищение. Он говорит, поэтому, если бы брахманы были по рождению, не было бы нужды в самскарах, в культуре. Итак, человек, даже родившийся в брахманской семье, он должен пройти самскары определенные, в конце концов, он должен получить эту гаятри-мантру, там, доступ к ведам, к санскриту, все это далее, иначе никак. То есть получается, что брахманами не рождаются, а становятся через определенную культуру, иначе никак. То есть это идея второго рождения. Мы знаем, что первое рождение, оно происходит благодаря отцу и матери, но этого мало. У животных тоже есть отец и мать. Животное рождение, биологическое рождение, у животных тоже отец и мать. Но этого мало, чтобы стать человеком. Можно быть человекоподобным существом. Но человек становится человеком по-настоящему, вот это вот чело у него открывается, то есть видение материи, духа, развлечения тогда, когда... Он получает второе рождение. И Шримад Бхагаватам объясняет, что второе рождение – это гуру, отец, веда, мата, мать веда. То есть, когда человек соприкасается с знанием, вот, через учителя, это происходит второе рождение, двиджа. И вот в этот момент человек, скажем, обретает второе рождение, это не все. Теперь дальше, он следующий тут термин випра. Випра обозначает люди, которые не просто прошли второе рождение, а прошли определенное образование. Випра – это уже ученый брахман. Просто дважды рожденный, он получил некий хороший старт. Теперь он на основе этого должен изучить веды, випра. Випра, значит, уже знаток вед. Теперь через это он должен стать брахманом. Брахман – это уже человек, знающий высшую духовную природу брахма. И вершина этого, он становится вайшнава. Он понимает, что этот свет брахман исходит из личности, становится преданным этой личности. То есть вот такая эволюция развития вот брахманической культуры. Итак... Брахманы – это очень достаточно такая узкая прослойка в ведическом обществе была. И это были люди, которые интересно так жили, что они постоянно всем напоминали о дхарме, об основе всего. Потому что, как мы видим, без брахманической культуры общество сваливается вот в эти две темы – артха и кама, экономика и наслаждение чувств. И в основном все говорят только об этом. Да? Вот первая и последняя тема – дхарма и мокша, она мало кого интересует. Крайне небольшая категория людей этими вещами интересуется. Вот. Итак, брахманы – это те, кто были хранителями традиции, то есть фундамент общества, основа всего. Вот. И фактически они постоянно показывали, что несмотря на какие-то вот внешние дела, там какие-то вот управления, экономика, хозяйство, семья и так далее, они постоянно напоминали людям о высшем. Потому что все остальное, и семья, и экономика, и управление, и защита, и так далее, оно все питается этим вот высшим знанием. Вот, то есть, другие технологии были абсолютно... Фактически, брахманы, они были носителями этих вот других технологий, более тонких. Мы знаем, что, допустим, кшатрий Арджуна, будучи воином, он получил свое оружие высшее от брахмана Дроны, своего учителя. То есть, фактически, инициировал его в эту воинскую науку, вот, Дрона. То есть брахман, это, скажем, обычно эти люди не воюют, ну, за редким исключением. Вот. Но Дрона, он был таким особой категорией, что называется, потому что когда он был очень бедный от рождения, вот, и он искал тоже там какое-то поддержание своей семье, Махабхарате эта история описывается, и он услышал, что Парашурама, вот это божественное воплощение Кришны, он уже когда отошел от дел, раздавал, так сказать, всякие разные там богатства, благословения и прочее. И когда, значит, Дрона пришел к нему, он оказался последним, к шапочному разбору пришел. Вот. И Парашурам говорит, я уже все раздал, ничего не осталось, так сказать, ни денег, там, ни золота, все. Я уже принял отречение. Единственное, что могу дать тебе, это вот эти вот мантры, которые запускают оружие всевозможное. Таким образом, Дрона стал учителем боевых искусств. Он пришел за деньгами, получил какие-то ключи, коды, так сказать, вот к этому божественному оружию. И потом он передавал это все, обучал своих учеников, пандавов. Вот. То есть получается, что это вот высшее оружие, которым владел Арджуна, вот, оно, он получил от Брахмана. Это не просто там, ну, понятно, что стрелы, мечи там и так далее, их делают шудры, обычные, так сказать, ремесленники. Но сила, которая фактически давала победу Арджуне, она была не просто от стрелы, от меча, там, от каких-то других видов оружия, вот, а именно высшая сила подключалась к этому оружию, и она действовала, поэтому обладала таким большим эффектом. Итак, брахманы – это люди, которые постоянно напоминали другим о ведических технологиях. И поскольку эти ведические технологии были актуальны, в других технологиях потребности не было. То есть все современные технологии, они стали появляться тогда, когда люди забыли эти природные технологии. То есть когда перестала подключаться вот эта вот духовная энергия, они говорят, ну ладно, все, будем изобретать внешние механизмы. Так появились эти все современные технологии. И что произошло? Казалось бы, появились какие-то новые технологии, все, люди стали летать на самолетах, значит, там ездить на машинах, сотовая связь и прочее, там интернет, все современные технологии, в которых мы живем. Это вроде как неплохо, да? Но самое ужасное, что в этом происходит, это то, что у людей возникает ощущение, что теперь мы независимы от Бога, что в Боге нет необходимости. Вот эти вот технологии при всех своих внешних удобствах, они делают очень тонкую, такую опасную работу с сознанием. То есть и теперь человек делает вывод. Поскольку мы стали независимыми, да, зачем нам кому-то там молиться, что-то еще. Вот, теперь мы независимы, и это обозначает, что это вот древнее знание, оно более не актуально. То есть, и вот это вот самое опасное. Люди читают веды, ну это же такое архаичное, все уже устаревшее, это все к нам никакого отношения не имеет, мы современные люди. То есть вот это вот очень опасный такой вывод, что современных людей не касается вот это вот древнее знание, древние технологии. Мы создали свою альтернативную культуру на свои технологии. Зачем нам все это вот какое-то архаичное, там непонятное, да? Люди читают эту Ману Самхиту, что говорят, ну что-то такое вообще непонятное, да? Вот. И как раз задача брахманов состояла в том, чтобы показывать, как работают эти духовные технологии. И пока они работают, у людей нет необходимости в чем-то другом. Но когда вот это вот сословие брахманов уходит, так сказать, вот настоящих брахманов, знающих веды, да, уходит, так сказать, кануло в лету, теперь современные брахманы, это вот ученые, священники, они говорят, ну что, что мы можем противопоставить современным технологиям, видите, какие они удобные и так далее. Вот, и ладно бы технологии, но что они делают с нашими мозгами, эти технологии, это самое главное. То есть они приводят людей к этим вот ложным выводам, что духовное знание устарело, что веда не актуальна. Хотя, что, собственно говоря, устарело? Если это разобраться в жизни, посмотреть, какие желания или какие потребности людей стали, ну, прямо вот принципиально новыми, которых не было бы. Питание, сон, размножение, оборона, желание общаться, творить, получать знания, там что-то еще. Что нового-то появилось? Ничего. Только люди стали это делать по-другому. Вот. То есть благодаря тому, что экономика стала рыночной, вот это рынок, это обозначает, что переизбыток, да? Теперь эти вещи нужно хранить, чтобы они не испортились, добавляются все эти вот искусственные какие-то вещи и так далее. Вот. Даются какие-то гарантии, что это вот сохранится столько-то, столько-то. Вот. То есть просто другие гуны вступили в действие, и теперь что происходит? Теперь получается такая вещь, что потребности все как были, так и есть. Питание, сон, совокупление, оборона, общение, взаимодействие и так далее, там как-то вот мысли, материальные желания, наслаждения, камартха, они все остались. Но люди стали удовлетворять эти потребности в других условиях при помощи других технологий. Хотя ничего нового не появилось. Да? Люди также рождаются, болеют, стареют, умирают, стремятся к вечности, знанию и счастью, стремятся к какой-то там, ну, если не к вечности, то хотя бы к стабильности определенной. То есть ничего по сути не поменялось. Но вошли вот эти вот новые, так сказать, какие-то технологии, и появилась определенная зависимость от них. Допустим, как женщины еще 100 лет назад рожали? Роддомов не было. Первые роддома появились в России в 30-х годах. Представьте себе, что сейчас вот роженица сказать, а роддомов вообще нету больше. Она и умрет от страха, понимаете? Их еще 100 лет назад не было, понимаете? Вот кому интересна история, почитайте. 30-е годы 20 века, это первое поколение роддомов. Как же они рожали вообще до этого? Просто уму непостижимо, понимаете? Просто уму непостижимо. Это было абсолютно естественно, понимаете? И любая женщина знала, как это, и не было никакой необходимости в каких-то врачах. Сейчас вас напугают, говорят, а если будет осложнение? Все, ведите в больницу, так сказать. То есть люди оказались вообще в полнейшей зависимости от искусственных вещей, которым даже еще 100 лет нету, понимаете? Даже 100 лет. А ощущение в нашем, как будто так оно было всегда, вечно. Так не было никогда. Понимаете? Вот, но в массовом сознании укладывается идея, что так было всегда. Вот, вот эта вот технология, она не только быстро завоевала рынок, она быстро завоевала умы. И вот в этом опасность. Что поскольку вот, люди думают, что вот как-то иначе уже жить-то просто и невозможно, отсюда делаются выводы. Все остальное примитивное, все остальное устаревшее, все остальное неактуальное, оно не работающее, оно к нам не имеет никакого отношения. Понимаете? А если к нам не имеет отношения больше веда, значит к нам имеет отношение невежество. Потому что есть только две позиции в жизни, веда и неведа. Все, другого нет. Но эта неведа, она выглядит очень классно, она выглядит как современная система образования. Я смотрю, допустим, там, что сейчас изучает мой сын там, в последних классах школы. Это караул. Я такого даже вообще и близко, в школе я к такому даже и близко не подходил. То есть там то, что они там какие-то вот математика, даже что еще думаю, боже мой, как. И они. И я говорю, ты вообще понимаешь? Он говорит, ну, понимаю, в смысле, могу решить. Там, туда. Я говорю, а в жизни ты это видишь вообще? Он говорит, нет, не знаю вообще, для чего это. То есть, может быть, для людей, которые как-то там, не знаю, с техникой связаны, да. Вот. А если, предположим, человек не связан с техникой, он изучает все это, изучает, напрягать мозги, да, вот эти вот все там какие-то. Пишет какие-то химические формулы, там туда все. Кому это нужно? Это нужно какой-то узкой группе людей, которые работают в этой вот сфере, да? Большинству людей для общего образования. Я вот из школы, в школе мне пригодились 4 предмета. Значит, арифметика, не математика, именно арифметика. То есть это 1, 2, 3 класс. А что там еще? Русский язык, пиши, забыл с какой уже буквой. Вот, значит, английский, география, все. Больше мне ни один предмет не пригодился в жизни. Никогда. Больше ничего мне не пригодилось. Да? То есть я сейчас вот меня сейчас под пистолетом я сейчас не решу там никакой там этот пример математический, вообще это, ну, кроме обычной вот арифметики, да, то есть все, что касается высшей математики, уже все. То есть это вещи нужные, но нужные кому? Нужные людям, которые вот, ну, вот вся история, которую изучал, выяснилось, что это просто фейк, как сейчас говорят. Это просто бред вообще. Просто дикий бред, да, история. Почему не то, что история древнего мира, а даже история современного мира, да? Нас учили, что там, значит, вот это хорошо, а это плохо. Потом выяснилось, что теперь наоборот другое хорошо, а это плохо. Кто был хороший, красные или белые? Мы думали, что красные это хорошие, а белые плохие. Теперь выяснилось, что это на самом деле не совсем так, да? То есть это причем в последней истории, истории последних 100 лет. А что уж говорить в оценках и событиях, которые происходили там 1000, несколько тысяч лет назад. Все. То есть... А уж про всякие там великие науки, типа там истории КПСС, научного коммунизма, политэкономии и прочего бреда, которые там все изучали, это же, ну, какое вообще отношение все к жизни-то имеет, понимаете? И люди все это вот грызут, вот изучают, это называется знание. То есть веда, то есть невежество, оно хитро приобрело статус некой науки такой, да? Но что же оно решило? Люди перестали болеть, стареть и умирать? Или, может быть, как-то качество их сознания повысилось? Ничуть не бывало. Вот. И люди живут в этих мифах, в этих иллюзиях, что вот оно знание, обязательное образование. Да? Вот. Прекрасно, изучайте материальную науку, все хорошо, но придите, пожалуйста, к источнику всех энергий. То есть завершите свое образование. Это то же самое, что человек проучился 4 курса, 5, он говорит, а не пойдут, не обязательно. Да? Ты должен до конца дойти, получить свой диплом. Да? Точно так же вы изучаете материальную природу, прекрасно, замечательно, получаете свое высшее образование. Но продолжите его дальше. Поймите, откуда все эти элементы идут, все эти законы и так далее. И придите к источнику всего, чтобы был вам понятен. Источник физического мира, источник морали, источник этих наших высших желаний, стремления к вечному знанию и блаженству. Просто продолжите свое образование. Не обрывайте его на вот том, что я закончил там какой-нибудь там политехнический или там какой-то там еще, и теперь у меня высшее образование. Высшее образование – это образование знания о высшей природе. Вот что такое высшее образование. То есть это когда я понимаю, откуда эта материальная природа. Мы изучаем какие-то законы, но неплохо бы изучить источник законов, законодателя. Тогда наше образование будет завершенным, действительно высшим. Понимаете? Вот, когда мы изучаем просто материальную реальность в отрыве от высшей, ну какое же это высшее образование? Итак, брахманы – это как раз были те люди, которые являлись носителями вот этой вот технологии, которые показывали, что Бог и его наука, наука о нем, она актуальна всегда, то есть веды. Не было этой идеи, чтобы человек в ведическом обществе сказал, веда устарела. Почему? Потому что постоянно жили люди, которые показывали, как оно все работает. Да? Вот, но когда, скажем, вот эта вот ведическая культура под влиянием Кали-юги уже сошла на нет, брахманы по своим склонностям, то есть ученые люди, они остались. Но что теперь вместо веды? Вместо веды то, что мы называем современной наукой, вот, которая может быть вполне там в чем-то и полезной, и позитивной, и так далее, если к ней добавить еще духовное понимание вещей. То есть наука, она не плоха. Она плоха тогда, когда она бросает вызов Богу, когда она не показывает этих всех высших связей, когда она не дает нам такой полной картины мира, самбанхи, вот она не дает нам. Тогда она, можно сказать, уже не совсем позитивная становится. Вот. И мы видим, что все проблемы современного мира и экологии, они же от науки. Все от науки. Это определенное мировоззрение, которое сформировано наукой. Понимаете? Все проблемы оттуда. То есть не хватает этого главного ингредиента. Поэтому, как пишут в рецептах, просто добавь воды, просто добавьте Кришну к любой сфере деятельности. И увидеть надо связь всех этих явлений. Наука, искусство, общественная жизнь, экономика, неважно что, наслаждение чувств. Любая, Кришна тоже наслаждает чувства, да? Но как это делать в связи с Богом? То есть любая сфера жизни, если она связана с Богом, то тогда все становится другим, одухотворяется. И брахманы — это как раз люди, которые показывали постоянно эти связи, они напоминали, в каком мире мы живем. Что мы живем не просто в мире суеты, где вот эти вот тригуны, 8 элементов, сила времени, сила кармы. Это все есть. И нужно как-то тут бороться за жизнь, выживать. Люди говорят, вот давайте. Там. Все. Это очевидно. Но они показывали, что эта жизнь материальная, в которой мы находимся, это следствие отхода от другой жизни. Это следствие отхода от высшей жизни. Мы завязли в этой всей суете, мы завязли во всех этих проблемах, и мы боремся каждодневно и думаем, вот мы сильные, мы пробьемся. Почему это? Как это случилось вообще? Да? То есть они просто показывают, что вот это вот нынешнее материальное состояние мира и общества – это следствие отхода от другого от другой жизни, от других технологий, от другого понимания. И поэтому они говорят, мы можем вернуться к этой первозданной жизни. И объясняют, как. То есть это духовное знание, духовную практику, как живое существо может опять стать ближе к естеству, ближе к Богу, ближе ко всем этим естественным технологиям. Вот это главное назначение брахмана. Главное, да? То есть и по этой причине он никогда не запутывался в таких темах, как вот это вот артха и кама. Он не сидел и думал, боже, там как поддержать, там семья, оттуда, все. У него не было такой идеи, потому что у него был всегда контакт с тем, кто поддерживает все миры. И у него достаточно, скажем, бесстрашия и понимания жить так и вдохновлять других. Это не означает, что все должны стать брахманами. Нет, каждый должен занимать свою какую-то социальную нишу. Но его задача – это показывать связь всех с Богом. Да? И показывать, как любой человек, находясь в любом своем положении, в любой социальной роли, может служить Богу и эту связь иметь. Не обязательно, что все должны проводить там эти яги, там все эти там ведические мантры. Это их узкая специализация. Да? Вот. А большинство людей, они могут этот же эффект получить, связывая свою деятельность с Богом. А для этого им нужно видеть себя, что мы находимся не просто в мире суеты, а что мы находимся в мире Бога. И нынешнее положение наше, мы просто как, ну, скажем так, на дне жизни. Была такая пьеса, да, там кого-то, Островского, «На дне», да, или кого-то. Вот мы на дне, надо понять, что как мы опустились на дно, под тяжестью грехов определенных, да. И теперь нам духовная культура предлагает другой процесс. С этого дна можно выбраться, можно подняться, да, можно сделать свою жизнь более возвышенной. Для этого сначала нужно увидеть, что мы не просто там в какой-то суете на дне, а что мы в мире Бога. И эта связь, как бы далеко мы от него не уходили, эта связь с ним всегда остается в нашем сердце. Вот, то есть поводок может удлиняться, но у Кришны он бесконечный. То есть как бы далеко от Джива не уходила от него, она все равно остается его частицей. Он говорит, мамай вамши Джива локе Джива будто санатаны, а манакшан штхайандриани прокрити стхани каршати. Он говорит, все живые существа в этом мире, это мои отделенные частички, которые сейчас, погрузившись в материю, просто борются с шестью чувствами, одно из которых ум. Вот и все. Но они остаются мамай вамша, его амшами. То есть эта связь, она сохраняется. И вопрос только нашего понимания, нашей инициативы, насколько мы готовы эту связь опять возродить, эту связь опять, так сказать, вот, оживить в нашей жизни, ее сделать актуальной. И тогда содержание жизни меняется. То есть поменяется видение, поменяется уже и отношение ко всему. То есть если я вижу, что Бог – это источник всего, вот, и вся система, она так или иначе пронизана его энергиями, будет другое отношение. Сейчас нам говорят, вот у нас там спутники, то на орбите, все на орбите, что-то еще, мы там контролируем какие-то процессы. Вы меня простите, конечно, но стихиями по-прежнему командуют полубоги. И ничего с ведических времен не изменилось. Нам светит то же самое солнце, как миллион лет назад. Та же самая луна, и божества остались прежние. Сома, Сурья, там, Индра, Агни. Все те же существа правят миром. То, что мы там решили совершить какую-то революцию, там что-то еще, перестройку, это все суета на уровне нашего слоя, понимаете? А если мы возьмем, так сказать, пойдем выше, то во Вселенной все как было, так и осталось. Солнце сходит на востоке, садится на западе, все те же законы действуют, понимаете? Ничего не изменилось, по сути. Что изменилось, сузилось сознание. Понимаете? Актуальное перестало быть актуальным выше, а то, что вторично, оно стало суперактуальным. Понимаете? Вот и все. То есть вследствие сужения сознания люди оказались очень сильно в состоянии иллюзии. Они говорят, ну вот у нас прогресс, все. У меня есть там то-то-то, всякие разные эти гаджеты современные. Все, я теперь со всеми на связи. Теперь я могу свои проблемы рассказывать о них другим. Проблемы не решились. Зато теперь я могу всему миру рассказать, какие у меня проблемы. Да? И фотографии, и видео выложить, и все там, понимаете? То есть я не могу решать проблемы, но могу теперь о всем их о них рассказывать. Все теперь знают, какой я там страдалец, или вот какой я там великий герой, там, или кто-нибудь еще, понимаете? Вместо того, чтобы решать проблемы, люди их просто распространяют. Да, говорят, вот там тот негодяй, долой его, там, голосуйте за этих, у нас там в соцсетях прошло. А что решилось-то? Просто надо сознание изменить, да, и все будет совсем другим. Вот. И люди, которые, то есть брахманы — это те, кто напоминает все время о дхарме. Люди, которые перестают следовать дхарме, они опускаются фактически до уровня животных, даже ниже. Почему? Потому что животные все следуют дхарме, правда неосознанно. Если человек занимался какой-то ерундой, свой долг не выполнял, хорошо, теперь будешь, не знаю, там, деревом, травинкой, исполняй свой долг, хоть кислород вырабатывай, хоть участвуй в фотосинтезе, хоть неосознанно, хоть как-нибудь, да, послужи миру, хоть что-нибудь полезное из себя, да, не то, что ты тут газовал, да, и там из твоей трубы там клубы дыма или там эти двигатели все эти, какой тебе толк, только навонял и все, да, вот пробки создал, да, а так хоть стоишь травинкой и хоть кислород вырабатываешь, хоть какая-то польза, понимаете, вот, поэтому Кришна людей из такой адхармы помещает в те формы, где не хочешь, не хочешь какую-то адхарму будет выполнять, хотя бы как часть природы, понимаете, хоть как травинка, хоть там, не знаю, пень какой-нибудь, на который можно сесть, понимаете, хоть какая-то польза, понимаете. То есть есть такие люди, от которых вообще никакой пользы нет. Понимаете? Вот, и поэтому, естественно, скажем так, они попадают в такие формы, где они хочешь, не хочешь какой-то адхарме следует. Но человеку не обязательно опускаться до всех этих вещей, можно просто обрести знание. Теперь это знание, оно изменит его видение, знание меняет видение, видение меняет отношение, оно меняет качество жизни. Вот, поэтому видия – это знание, то, что дает нам определенное видение. Вот, и брахманы – это была достаточно небольшая группа людей, которые как раз и обучали людей этому видению. И это видение, как я сказал, оно уже включает другие процессы – изменение восприятия, изменение отношения, отношения и отношений уже в практической сфере, отношение мое чисто философское, теперь оно уже проявляется в форме практических отношений. Вот. И поэтому они демонстрировали миру пример
как, находясь внутри вот этого вот материального мира, продолжать осознавать, что мы живем в мире Бога, жить по его законам. Опять же, это не обозначает, что все должны быть такими, как они. Нет, большинство людей должно участвовать в социальной интеграции, в обществе, в социальных законах. Это так оно должно быть. Кришна говорит, я создал не один класс, а чатур. Чатур ванья моя сриштам, гуна карма, вибагаша. Я создал четыре типа людей, которые отличаются друг от друга по гуна карме, и они все четыре необходимы. И большая часть из них — это просто рабочие сферы обслуживания, шудры и так далее. Они абсолютно необходимы, без них общество просто не выживет. Да? Вот, но должен быть кто-то, кто является вперед смотрящим, как вот на раньше на этих кораблях, да, вот команда, которая там где-то там на палубе суетится, что-то там еще, в трюме делает, там другие. А кто-то сидит на мачте один, и он смотрит вперед, и он оттуда передает, что он там видит, да, он вперед смотрящий. Он ничего вообще не делает. Вообще ничего не делает, просто сидит и смотрит вперед. И говорит, впереди вот то-то, этот. А уже капитан принимает решение, право, ну, так сказать, лево, там что-то еще, вот стоп-машина. Вот, то есть таких людей их много-то и не надо, собственно говоря. Да? Вот, но очень важно, чтобы они были, и чтобы у них еще была связь с другими. Если он просто сидит там на мачте и сам себе что-то говорит, этого мало толку. Да? Вот, очень важно, что его видение, оно передавалось тем, кто не видит, но может. Они там за канаты тягают, у них мышечная сила, да, но у них нет видения. Понимаете? Вот, а он смотрит оттуда и говорит, вот такие дела нас ждут впереди, да, поэтому нам нужно туда или сюда. Вот, поэтому, то есть они не должны быть просто какой-то, знаете, элитой, оторванной от общества, а именно людьми, которые связаны с обществом, которые видят актуально определенные вещи. Вот, и передают все это. И вот эта вот система, она вместе работает, вот, благодаря вот этим вот связям. Когда брахманы стали гордыми, надменными, вот, стали, так сказать, там, унижать других людей, они сами по себе остались со своим каким-то теоретическим знанием, но связь прервалась. Поэтому их видение, оно не передается другим людям, понимаете? То есть отношения прервались, опять же. Вот, а эти отношения не должны прерываться. Если брахман начинает думать о своей элитарности, это начало конца его. Да? То есть он должен понимать, что да, он глаза, он, так сказать, язык общества, он проводник божественного, но он не является независимым. То есть, несмотря на свое какое-то, может быть, немножко возвышенное положение, он все равно продолжает считать себя органической частью всего целого. И тогда, так сказать, он очень полезен. Да? А когда вот эта вот варнашама превратилась в реакционную кастовую систему, когда варны стали кастами, каста обозначает по рождению, варна обозначает по качествам. Вот, то есть, когда люди, мальчик, родившийся в семье брахмана, автоматически считается брахманом, хотя он там ведет себя непонятно как, это называется кастовая система. Вот, а если он родился в семье брахмана и прошел образование и получил квалификацию, тогда он уже брахман по варне. Понимаете? Это когда этот тонкий такой подмен, подмена произошла, вот этих вот, вот все, брахманы они перестали быть актуальными, оторвались от общества, теперь они гордые брахманы по касте, по рождению. Все. У него там джати, это вот мое рождение, оно главное. Кришна говорит, ерунда это все. Он говорит, гуна карма. Не джанма карма, не рождение, а гуна карма. То есть, какие качества ты проявляешь? Квалификация есть? Все прекрасно. Квалификации нет, зачем, как говорится, называться тогда этим всем. Да? И теперь мы видим иногда там в Индии сидят эти брахманы со своими там шнурами в карты играют. Там. Это реальная картина из Индии, понимаете? Причем, знаете, играет там еще у них, ну, что-то продают, там какие-то тут изображения, они прямо сверху на эти там изображения божеств, вот так вот. Это я в Майапуре видел, буквально. Вот. То есть вообще караул, понимаете, когда, да. И никто вообще не беспокоится по этому поводу. Это, значит, это уже стало нормой, понимаете. То есть такая вот деградация. Вот, и особая, так сказать, миссия и смелость Шрилы Прабхупады состояла в том, что он бросил вызов вот этой вот, ну, прогнившей системе вот этого современного, так сказать, индуизма, там всего, с желанием восстановить все в чистом виде, как оно должно быть. Вот, по меньшей мере, хотя бы на уровне содержания, форма, культура, она оформляется чуть-чуть позже. Да? Вот, но хотя бы, так сказать, вот это вот знание, понимание, оно должно присутствовать у людей. Тогда есть шанс, что с течением времени это все знание, оно оформится в некую, так сказать, культуру, которая, собственно говоря, является некой, что ли, надеждой на возрождение ведической культуры. Хотя в Кали-Югу это, конечно, в полной мере достаточно сложно себе представить. Вот, поэтому Юга Аватара, Господь Читания, он, скажем так, все эти внешние элементы культуры так особенно не подчеркивал, он дал самый главный момент Харинама Санкиртану, то есть пение святых имен, как самое простое, доступное для всех людей. Вот. И вследствие этого меняется сознание, когда меняется сознание, тогда меняется понимание и появляются другие потребности, хочется жить как-то иначе. Вот это уже может включить процесс каких-то уже там преобразований на уровне какой-то там общины, потом социума, чего-то там еще. Вот. То есть такая последовательность. Но даже если вот этих вот социальных изменений не происходит, по меньшей мере этот могущественный процесс воспевания, он автономен, он независим ни от чего, и он способен дать живому существу такое качество, которое по меньшей мере решит его проблему на индивидуальном уровне, если не социальном. Хари Кришна.
Да. Вчера был стих о том, что кричали Господа, его приветствовали.
Кто-кто?
Господа как приветствовали, встречали. То он каждому ответил, соответственно, кого-то обнял, родственников. И там было сказано, что этим низшим из людей он тоже оказал почтение, но то есть собакоеды, какие собакоеды, дварки могут быть, если это духовный город.
Ну, у вас не было, наверное, в прошлый раз, да, на лекции? Или вы невнимательно слушали? Ну, видите, Дваракадиш, повелитель Двараки вас куда-то увел, да, и вы не поняли про Двараку ничего. Значит, не тот Дваракадиш вас увел. Если бы настоящий Дваракадиш вас увел, в смысле Кришна, вы бы поняли. А мы говорили в прошлый раз, что если вы приедете в святую обитель сейчас, любую, Вриндаван, куда угодно, вы увидите обязательно там святых людей, реально святых людей. И вы найдете там много чего духовного. А также вы найдете там кучу всего, всякого мусора сверху посыпанного. То есть вы увидите микс, и то, и другое вы увидите. Правильно? Правильно? Да?
Сейчас.
Секунду. Так?
Сейчас, да.
Да, да, да. И что, и в чем разница? Все то же самое присутствовало в меньших масштабах, естественно, так сказать, чем сейчас. Это всегда часть, часть материального мира, понимаете? Прабу, к вашему возрасту уже пора бы, так сказать, расширить мозги маленько, да? И понять, что дух и материя в материальном мире, они причудливым образом перемешиваются. Мне просто не хочется еще раз повторять лекцию прошлого раза, вы можете ее прослушать, но я в двух словах скажу, да, что собакоеды и прочие, так сказать, категории, там вот женщины, о которых мы говорили в прошлый раз, да, которых там, по идее, быть не должно, да, это все часть реальности материальной. И поскольку Дварака находится в материальном мире, это обозначает, что здесь присутствует сплав материи и духа, понимаете? Вот, и были чистые представители духовного мира, да, пришедшие с Кришны, эти вот его жены, да, была династия Яду, это полубоги, то есть это уже возвышенные личности, но уровнем пониже, чем духовный мир. И были просто обитатели этого мира. Микс всего сразу. Жители духовного мира, чистые и преданные, полубоги в форме династии Яду. Вот, и просто жители этого материального мира, которые и составляли всех этих там собакоедов там, и прочих, так сказать, прочих других категорий. Это все одновременно, понимаете? Вот. И, по идее, если вы так мыслите черно-белыми категориями, вы не должны вообще понимать ничего, что написано в Ведах, понимаете? Вот. Поэтому вот эта вот вся концепция, кто не с нами, тот против нас, ее нужно и забыть, понимаете? Потому что это проявление достаточно глупых людей, которые, для которых в жизни только есть два цвета, белый и черный, больше ничего нет, понимаете? Вот. Это обозначает, что Кришна описывает, я говорил, что две категории – чистые преданные, чистые демоны. Понимаете? Божественные демонические натуры, 16 глава. 17 глава, что описывает? Тех, кто между ними. Понимаете? Нравится вам, не нравится. Есть люди, которые находятся между чистыми преданными и чистыми демонами. Если мы берем эту Двараку как частный случай, вот вам, пожалуйста, чистые преданные, представители Кришны, и также все остальные группы населения там представлены. Понимаете?
Но разве может быть какая-то личность, низшего, так сказать, сословия, она может общаться и видеть Господа?
Почему нет? А что, кроме вашего ума, поставило блок там? То есть ваш ум придумал свою мораль, и по этой морали он бы не допустил никого к Богу, да?
Хорошо.
Поменяйте свой ум.
Я поменял, но даже сейчас вот люди не в состоянии, не в состоянии это видеть.
Как это не в состоянии? Открывайте Бхагавад-гита, глава 30, Кришна говорит, даже люди низшего рождения, если примут... Да, а сословие рождения, сословие оно и связано с рождением. Разве нет? Сословие. Варна нет, сословие да. Опять не понимаете?
Нет, я пытаюсь.
Хорошо, почитайте Бхагавад-гита, вот этот вот, по-моему, там 9.32, где Кришна говорит, что даже, так сказать, самые падшие, найдут прибежище во мне.
Женщины
там. Да, неважно, понимаете? То есть я к тому, что Кришна таких блоков не ставит. Он не говорит, только там элиток придет ко мне. Он говорит, да, тем более это касается там, благородных царей, там, ученых брахманов, тем более, вайшнав, да, говорит, но вообще все. Поэтому вот эти все ложные установки из ума, их нужно просто убрать.
Помолчи. Спасибо за объяснение сегодняшнего стиха. И тема связана с брахманами и кролью. Фактически брахман, кто получил духовное образование, не просто рождение. И брахманы являются естественными прирожденными проповедниками. Знаете, я размышляю, а как участвуют в проповеди представители других сословий, что не являются прошедшими какое-то духовное образование, и, сказать, получившими посвящение, духовную науку, те же вот царьки, да, о которых шла речь, шатри и другие люди, как они участвуют в проповеди? Пропад говорит, ну это поэтическое движение, да, все преданные, нужно проповедовать, делиться своим духовным опытом, духовными знаниями, которые мы получаем. То есть мы все проповедники по определению. Вот. И я пытаюсь сейчас вот понять, как вот это связано, как вот квалификация проповедника, квалификация брахмана, что общего, и как участвуют другие, не брахманы по природе, своей рожденной проповеди.
Простой, достаточно яркий пример вам. Ученик Шрилы Прабхупады, Амбариша Прабху, да, Альфред Форд, богатый человек. Иногда он читает лекции. Но вы не найдете в интернете подборку лекций Амбариша. Потому что его форма проповеди, она другая. Он спонсирует, допустим, проекты, да? Он купил там этот храм, где там в Денвере или в Детройте, уже забыл там когда-то еще там, то есть когда там 300 тысяч долларов, это была сумма была большая даже для Америки, да, сейчас это уже ничего не значит. Вот. Тогда это была большая сумма в 70-е годы. Вот. А он купил то, он купил все, там все это, теперь он там строит, скажем, этот храм ведический планетарий, да, в Майяпуре, все. Это его проповедь. Он ведет свою, там какая-то у него своя какая-то группа, он как, ну, как главный спонсор, директор этого, менеджер этого проекта, майяпурского этого храма планетария. Вот это его форма проповеди, понимаете? Он считает деньги, он дает отчеты, он следит за тем, как там выполняются работы. Это его квалификация, понимаете? Он бизнесмен, он менеджер, у него такое мышление. Все, у них вот тут, ну, форт есть форт, то есть как бы от этого, видимо, там от прадеда этого ему досталось, да, что-то такое, то есть рождение в этой семье, там, и все. Это его форма проповеди. Мы скажем, там, брось ты все эти кирпичи, давай он иди там хренам проводи. Это не его дело, понимаете? Это просто пример, да, что проповедь приобретает разные формы. То есть у нас проповедь ассоциируется с человеком, стоящим там, не знаю, на трибуне или сидящим на Вьясасане, там какие-то пламенные речи, призывы. Это одна из форм проповеди. Брахманическое, да, то есть это люди, которые вот, ну, передают свое видение, знания, да, вот, но другие люди, они видят это и говорят, ну, давайте сделаем что-нибудь, да, ну, да все, и вот раз-раз-раз там появился там Майяпур, что-то еще другое, то есть это люди, которые взяли и трансформировали идеи в формы, и это уже брахманы не сделают, это уже сделают люди, которые имеют, которые понимают, как управлять материей, это кшатрии и вайши, понимаете. А шудры у них все очень просто. Это просто раб-сила, которая легко, так сказать, вливается уже в проект. Понимаете? Им не нужно много думать, как мне служить Кришне. Им скажут, как служить. Вот там выкопай, закопай, там сделай там еще что-нибудь.
Вы привели яркий пример человека с сильной выраженной природой, который знал, что он должен делать. Иногда так бывает, что человек не сознает еще свою природу, или она еще не проявилась. И он начинает пробовать себя в проповеди, да? Либо другие человеку говорят, давай проповедуй, не зная еще природы человека, его склонности естественных. Я вот над этим размышляю, что все проповедники должны быть, да, по определению нашего движения. В то же время иногда бывает так, что кто-то еще не понимает свою природу и как, собственно, он будет проповедовать, да? Строить он должен, или давать лекции, да, или что-то еще управлять. Ну, то есть, как проявляется проповедь? Потому что у нас одно представление.
Я понимаю, да. Здесь один тонкий момент, что это функция гуру. Понимаете?
Гуру,
он не только дает посвящение, он должен направлять. То есть посвящение – это один момент, да, это некое точечное событие, да, знаковое там посвящение и так далее. Но он должен также своими наставлениями, кроме дикши, он должен давать шикшу. Шикшу о чем? Чем отличается Гарбхадакшая Вишну от Кширадакшая Вишну? Это очень практичная шикша, да? Но практичнее будет шикша, которая объяснит ему, что ты должен делать в жизни, понимаете? Что ты должен делать. В этом его обязанность. Конечно, конечно. Нет, можно сказать, там, стать человеком, повторяйте Хари Кришна, это будет нормальная шикша, понимаете? Или там какой-то философский элемент объяснить там стать человеком, да? Но когда речь заходит о каком-то конкретном человеке, который говорит, ну вот все очень интересно, а моя роль какая? Вот я что, да? Кто ему об этом скажет? Гуру? Дикша гуру, шикша гуру, это уже другой вопрос. Кто-то, кто относится к категории гуру-татвы, то есть человек знающий и видящий, понимаете? Он что? Кто такой гуру-татва-дарши, да? То есть тот, кто видит истину. Истина не только там наверху, внизу тоже истина есть, понимаете? Потому что истина, она везде. Мы думаем, видит истину, он такой, знаете, в небо смотрит, видит истину. Нет, нет, он видит также истину вот здесь, на земле. И он отличает истину от иллюзии, понимаете? И он объяснит, поскольку он татва-дарши, что тебе вот это то-то-то-то. Так выглядеть будет твоя проповедь, понимаете? Практические вещи. Иначе мы наблюдаем такую интересную картину. Люди с разной психологией, они думают, ну так, поскольку мы не только проповедники, ну у вас большинство людей там семья, там надо платить, да, приходят же, платежки всем приходят, да, люди спрашивают, ты брахман, не брахман, а ты будешь бесплатно жить. Нет, всем приходят, да, всем нужно платить и так далее. Люди думают, где деньги взять? Теперь они узнают, ага, есть новая тема, да, что там у нас, брахманические науки, можно, так сказать, не пыльно, там, не заморавшись в пыли и в масле, да, заработать деньги. Что мы там освоим? Астрологию, аюрведу, что-то там еще, консультирование, психологию. Отлично. Если человек с мышлением брахмана эти науки освоил, нет никаких проблем. Но как только сюда влезли люди с мышлением вайши, тут же начинаются тарифы, правила, т.д. Что такое? Рекомендованное пожертвование от стольки-то там тысяч. Это обозначает, что вы встретили человека с мышлением вайши, который пытается имитировать деятельность брахмана. Вот и все. Его никто не... И потом его останавливают тогда, когда он зашел слишком далеко. Понимаете? То есть его сначала никто не тормознул. Ему сказал, что тебе не нужно этим заниматься. То когда он зашел слишком далеко, он говорит, ну что же такое происходит? Ему говорит, стоп! Стоп нужно было там 5 лет назад делать. Понимаете? Вот, то есть... И почему это происходит? Формальное принятие учителя, нету реальных отношений. Вот это вот, то, что говорится, как это, упадикшьянти тегьянам, он посвятит тебя в знание. Знание какое? Абстрактное? О том, что где-то там далеко есть Кришна? А не входит случайно в это знание то знание, которое практически сейчас в его жизни должно происходить? Думаю, что входит. Но почему-то некоторые думают, что не входит. Я дал тебе посвящение о том, что там есть высший мир. А сейчас мне что сделать? Спроси своих местных авторитетов. Стандартный ответ. В принципе, правильный ответ. Но это обозначает, что эти местные, так сказать, авторитеты, да, вот, они тоже должны знать. Кто-то должен быть упадикшьянти тегьянам. Кто-то должен инициировать человека в знание. В знание не только абстрактное, а знание конкретное. Что ты должен делать? Каково твое место в истине татва-даршина? Понимаете? И поэтому инициация во многом стала формальной, или такая, чисто она такая, ну, отвлеченно-духовная. Без привязанности вот как мне жить в связи с истиной, находясь в моем положении. Понимаете? Кто-то должен сидеть обязанностью. Дикша гуру не может, кто-то другой должен. Понимаете? Наставник, как хотите назовите, представитель гуру татвы. Кто-то должен упадикшьянти тегьянам. Дать человеку понимание, что он должен делать. Не абстрактное отвлеченное знание, а конкретное знание. Что ты должен делать? Как вы можете воспитывать человека, не зная его природы? Это невозможно, понимаете?
И это тоже будет ему пропа везет.
Конечно.
Потому что иногда преданно возникает разочарование, думаю, я не могу книги распространять, или я не могу лекции читать.
Да, у нас только три вида деятельности. Ходи на харинаму, распространяй книги там, или просто. Если нет, ты вообще вне игры.
Получается, нужно расширить это понятие, в каких формах человек может быть.
Его не расширить, оно уже расширено, мы просто не видим его. Потому что Кришна сказал, что чатур варняма, он не сказал эковарна. Он сказал чатур. Это обозначает, что наше сознание должно быть расширено по меньшей мере до того, каким образом люди четырех категорий могут участвовать в проповеднической миссии.
Потому что если человек считает, я не проповедник, это самбандха определенная в его сознании, да, что я не могу проповедовать.
Комплексы.
То есть должна поменяться самбандха, правильное понимание?
Да? Конечно.
Каждый может быть проповедником.
Да, в своей роли определенной, да, в своей какой-то специфике. А?
Сначала Прабхупада дает 9, по-моему, видов проповеди своих лекций, образом жизни, то есть там перечисляют в одной из видов.
Да. Проповедь это. Про что такое проповедь? Проповедь это обозначает связать человека с Кришной. То есть всех связать с Кришной. Поскольку люди разные, значит, и способ связи будет разный, правильно? Люди все разные. Значит, если задача проповеди связать всех с Кришной, и все разные, значит, обозначает разные способы связать всех с Кришной. Это нужно увидеть. Как это разных людей связать с Кришной. Что на этом закончим. Шримад Бхагаватам ки джая. Шрила Прабхупада ки джая.